«Верю, не верю». Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет, привет, дорогие друзья! Отчаяние, упадок сил, депрессия, все вот это переживание, которое мы испытываем тяжело в этой жизни, все это приводит к тому, что у нас появляется мысль в голове, что надеяться в этой жизни абсолютно не на что. Так ли это? Мы сегодня будем обсуждать с пастором Сергеем Лукьяновым. Привет тебе, Сергей.
Да, привет.
Ты достаточно, как мне кажется, такой, знаешь, ну не то чтобы мягкий человек, но трогательный, чувственный. И, как мне кажется, такие люди чаще переживают такие моменты, знаешь, депрессивные, либо когда у тебя эмоции заканчиваются, тебе вот становится плохо. Так ли это в твоем случае или не так?
Конечно, все стадии, вот знаешь, как есть такое представление о том, что каждый человек так или иначе переживает этап отрицания, гнева, принятия и посвященности, вот эти такие четыре классических шага, они все свойственны и мне, конечно. Я чувствую, как и любой другой человек, я понимаю, что это важно делать, ощущать, реагировать на эти эмоции и совершать какие-то действия. Да, так и есть.
А состояние, которое я описывал, что тебе не на что надеяться, ты буквально в отчаянии, посещал тебя когда-нибудь и твой не такой большой возраст?
Юный возраст. За мои 46 лет, из которых 20 лет служения пастором, конечно, возникали разные ситуации. По-разному себя чувствуешь в разной ситуации. Одно дело, когда на твоих глазах разваливается семья хорошая. Другое дело, когда ты лежишь, то есть сидишь у постели умирающего человека. И третье, когда рядом с тобой близкий человек, прям самый родной и близкий, он переживает беду какую-то или тяжелые времена. Да, на все это есть своя эмоциональная реакция, но я могу сказать, что у меня как будто бы все-таки есть тяга к оптимизму, то есть к тому, что все-таки нужно не только чувствовать ситуацию, но и что-то делать по этому поводу. Наверное, вот так часто меня это и спасало. Ощущать и действовать. Ну, или выбирать. То есть реагировать на то, что происходит. Не на все можно отреагировать. Ну, в смысле, не во всех ситуациях можно действовать. Есть очень много факторов, которые не зависят от нашего волеизъявления. Стихии, там, погода. Ну, элементарные такие базовые вещи, которые нужно знать. Но из других ситуаций, где я могу что-то сделать, конечно, меня это очень сильно спасает.
Я несколько лет назад регулярно проводил интервью на улице, прямо с, ну, рандомные люди, которым я задал различные вопросы. Потом на основании этого мы делали передачу, прямой эфир с кем-то из служителей. И когда я задал вопрос людям, один из вопросов, на что вы надеетесь в своей жизни, то там было чаще всего два ответа, наиболее часто встречающиеся, на семью и на себя. Вот с точки зрения христианского мировоззрения, как ты оцениваешь такую повальную надежду людей на семью и на себя?
Ну, если не разговаривать штампами, чего я стараюсь не делать, и вдуматься в то, что какой люди дают ответ, то если взять семью, это очень важное, ну, окружение для любого человека, чтобы пережить беду или прожить какое-то отчаяние. Потому что, как говорил классик, человеку нужен человек, и в данном случае семья, безусловно, это большой, огромный плюс для любого из нас, который переживает какие-то трудности. Мы, как это в одной христианской песне поется, что дом – это не стена, не окно, да? А дом – это то, когда ты можешь прийти в любом состоянии, ты можешь найти поддержку, не всегда, конечно, не будем идеализировать, но в целом человек, находящийся в хорошей семье, рядом с близкими, с друзьями, это очень важный фактор, который помогает пережить. Поэтому я соглашусь. Христианство, Библия об этом и говорит, что плачет ли кто, да, плачьте с плачущими или радуйтесь с радующимися. То есть нужно с кем-то, необходимо с кем-то разделить вот то, что я переживаю. Темные времена или, наоборот, приятные времена. Если говорить про надежду на себя, ну, смотря каким смыслом заряжать этот ответ. Я не знаю, что имели в виду люди, которые давали этот ответ. Но я понимаю, что если речь идет об ответственности, То есть какая моя ответственность в этой ситуации? Вот, наверное, это хорошая вещь, полагаться на себя, вот именно в хорошем смысле этого слова. Где моя ответственность в этой ситуации? Что я могу сделать? И ну, чему я могу научиться в этой ситуации? Наверное, вот это и есть. Если как бы я расшифровал это? А если мы говорим о самонадеянности, что мне море по колено, вот это, если вкладывать такой смысл, то, конечно, с точки зрения христианства, это, не, ну, это очень... Даже в психологии есть такое представление когнитивного искажения, такая мыслительная ловушка. То есть Библия говорит, что кто думает, что стоит, бойся, чтобы не упасть. Угу. Да, то есть, или помышляйте о себе скромно, по мере веры. То есть не превышайте свои полномочия, не переоценивайте свои усилия. Смотря какой смысл вкладывать вот в это выражение «полагаться на себя». Угу. Вот. То есть, с точки зрения ответственности, Библия это поддерживает. Она учит человека быть ответственным перед Богом и перед ближним.
Слушай, но Библия также говорит о том, что все люди грешны, да, и нет никого, ни одного человека, который не ошибается. Не получается ли так, что когда мы надеемся на своих близких, ну, в частности, на семью, мы опираемся на такую надломленную уже изначально палочку, да? Она может в любой момент доломаться до конца.
Ну, я понимаю. Но вот можно задать встречный вопрос. Означает ли наша всеобщая греховность, что мне не нужно искать поддержки у ближних?
Угу. Ну, нет, конечно, не то означает, есть, но...
Конечно, не означает. Поэтому, да, естественно, как мне очень нравится, как кто-то из современных христианских мыслителей назвал какую-то статью или книгу, называется «Раненые целители». Вот я даже не читал эту... Даже можно не читать эту книгу, но само название характеризует природу, вот, нашу природу. То есть мы все грешные, мы все с, может быть, жуткими какими-то ошибками, фатальными искажениями, но это не означает, что я ничего не могу сделать по этому поводу, что я не имею ответственности перед ближними что-то делать для него, помогать, выручать, ободрять, плакать с ним. Поэтому да, мы раненые целители, мы сломанные люди, но при этом... Если мы вместе, мы можем компенсировать друг у друга вот эти недостатки. Мы разные, мы все греховные вроде бы одинаково, но в то же самое время мы греховные по-разному. Uh-huh. Поэтому, мне кажется, учение о греховности, о чем говорит Библия, не отрицает необходимости и ответственности полагаться друг на друга, помогать друг другу и поддерживать.
Спасибо, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. Мы говорим на тему «На что надеяться, когда надеяться не на что». Мучаем различными вопросами пастора Сергея Лукьянова. По этому поводу вы можете в комментариях что-то написать, свой вопрос или, может быть, опять же, мнение свое высказать. У нас есть в описании также две ссылки. Первая ссылка – это ссылка на мой YouTube-канал. Подписывайтесь, ставьте колокольчик, нажимайте колокольчик под любым из видео, ставьте лайк также и ждите нового контента, он там выходит достаточно регулярно. А вторая ссылка – это ссылка для финансовой поддержки проекта «Верю, не верю», который существует только благодаря тому, что вы его поддерживаете. Мы абсолютно благотворительная организация. Вот у нас комментарий есть. Комментарий. «Пришло уведомление, а вы кто? Это вас надо слушать и умнеть». Ну, вполне можно и поумнеть, да, слушать, да, нас надо, желательно, по крайней мере, ставить лайк, делать репосты, комментировать, тоже желательно. У меня был сегодня эфир на тему «Есть ли рак у ребенка?», что делать, да, когда рак у ребенка. И вот сегодня тоже такая грустная достаточно тема. Почему? Потому что сейчас идет, ну, по крайней мере, у нас в России страстная неделя у большинства церквей в Российской Федерации. И это такая вот грустная тематика достаточно, да. День за днем мы приближаемся к распятию Иисуса Христа, к его смерти, и поэтому мы говорим такие грустные темы. Слушай, ну сейчас вообще же во многих странах мира происходят ужасные различные события, и вот у человека была сконструирована какая-то система опор, да, на что он опирался, ну, допустим, на образование, предположим, там, да, ну, вот, на семью, там, на дом, на квартиру, еще на что-то, на работу, на друзей, и вот все эти якоря, что ли, которые помогали ему удерживаться в жизни, на что он надеялся, они разрушаются, ну, в разной степени, и у всех разные, но тем не менее, и человек теряет, что ли, ну, не знаю, ориентацию в пространстве, да, он уже не понимает, на что надеяться, и, да, и эти якори позволяли ему заглядывать в будущее, некоторым образом, планировать будущее. Сейчас все это разрушается во многих странах мира, и как же людям найти, если существует такая опора, которая которая, надежда, которая никогда не пройдет, да, несмотря ни на что.
Да, Влад, я более чем согласен с тобой, потому что мы живем, ну, относительно нашей жизни, мы живем, наверное, в самую темную, вот, в самый темный период, и причем глобальный, когда люди повсеместно, ну, не прям все, но многие-многие люди потеряли и теряют привычные опоры, как ты сказал. И, конечно, меня это отсылает к библейской истории, потому что если так вот посмотреть на нашу жизнь, то наша жизнь – это странствие. Ну, в принципе, Новый Завет об этом говорит, история исхода об этом говорит. И, в принципе, всю нашу жизнь можно описать категориями исхода. А что такое исход? Это движение. А что такое движение? Ты по пути можешь встретить злачные пажити, но потом ты заворачиваешь, там, вот новый поворот, вот, а что там за ним, да? А за ним, например, пустыня. И так или иначе, ну, тоже когнитивное искажение представляет себе жизнь, что наша жизнь здесь и сейчас всегда должна быть безоблачной. Это, наверное, первое, что происходит, первый крах. Вот где происходит первый крах, первый шок, фрустрация, прострация, когда человек теряет вот действительно вот эту иллюзию о том, что все может быть предсказуемо, что все может быть спокойно. Он стремится, условно говоря, к той картинке, которая у него сформировалась, не знаю, там, с детства, с юношества, о том, что вот я хочу спокойную жизнь, как у всех нормальных людей. Но возникают какие-то обстоятельства вне его власти, вне нашей власти, и мы впадаем вот в этот ступор, и вот первое, что человек теряет, он теряет эту иллюзию. И тут уже дальше зависит от того, что он будет делать с этой иллюзией. Он признает, что это иллюзия, и теперь надо вырабатывать новую стратегию. То есть как пройти дальше свой путь жизненный, как пройти этот исход. И я хочу сказать, что вот это вот состояние фрустрации, когда у человека рушится иллюзия о том, что мир, предположим, там не то чтобы идеальный, но предсказуемый, то, наверное, человек в этом случае переживает маленькую смерть. Вот это я называю маленькой смертью. И эта вот история смерти, она меня отсылает к Евангелию. Потому что, по сути, вот то, что Христос умер и воскрес из мертвых, для отдельно взятого человека заложен такой маленький алгоритм, каким образом он может проходить эти страшные изменения, глобальные или небольшие изменения. Он немножечко умирает, да, или что-то в нем умирает, но дальше Евангелие призывает нас к тому, чтобы прийти к новой жизни. Это глобальная картина духовного роста, это и локальная, такая локальная карта, по которой мы можем ориентироваться. Когда мы теряем эти внешние опоры, на которые возлагали надежды, мы умираем. Но Библия призывает нас к тому, чтобы мы воскресли к новой жизни. В конце концов, самое страшное, что может случиться с человеком, общепринятое, да, понимание, это смерть. И вот, наверное, вот эти все примеры нам, верующим, помогают понять, как мы можем пережить эту маленькую смерть, как нам найти жизнь вот в этой ситуации. Наверное, вот это и есть ответственность, которая возлагает на нас, верующих, само Евангелие, сама история Евангелия, послание Евангелия, жизнь Иисуса Христа. Вот я лично нахожу для себя вот это представление очень полезным. Я, когда вот все это начало происходить, сначала пандемия, потом там кризисы всякие, потом военные действия, потом ты видишь, ты окружен людьми, которые страдают от всего этого, ты сам от этого страдаешь, и ты понимаешь, да, вот она смерть, вот она смерть. Смерть – это глобальное изменение всего. Но теперь, Господи, где я могу найти здесь жизнь? То есть как я могу теперь жить по-новому, по-другому? И это не просто знание, это, наверное, все-таки какой-то духовный опыт, который корректируется вот историей Евангелия. Христос воскрес из мертвых. Мы же Пасху собираемся
праздновать. Смерть и смерть поправ.
Да. Вот. Христос воскрес из мертвых, Он победил смерть. И смерть попрал. И эта вот история, она меня вдохновляет при всем том, что я переживаю и стресс, и какие-то депрессивные моменты, и грусть, и печаль, и гнев. Я понимаю, что эта история, она очень важна для меня, как для верующего человека. Что Христос воскрес из мертвых, что и Он дал нам, верующим, вот эту надежду, или, если так можно сказать, выразить библейским языком, силу Духа для того, чтобы мы воскресали каждый раз к новой жизни, вот в этой ситуации. Извини за длинный монолог. Но вот как-то, наверное, эти времена темные – хорошая возможность верующим религиозным людям переосмыслить Евангелие, а для людей нецерковных услышать, вот, узнать вот в этих мелодиях Евангелия что-то интересное, прекрасное и необходимое для того, чтобы человек мог приобрести надежду на Бога. В конце концов, над всем этим Библия учит «восседай Бог».
Как тебе такой комментарий? Вы веруете в своего боженьку, потому что вы слабые и никчемные люди, за вами никого и ничего нет. Нормальный человек опирается на семью, на себя, получает образование, строит карьеру.
Да, да. Ну, вы знаете, я вот консультирую людей достаточно часто, но какая была бы моя обратная связь, вот такой набор штампов, да, которые сейчас только что вот ты, Влад, прочитал. Но я хочу сказать, что это такое, знаете, детское, наивное представление о том, что такое вера в Бога. Такие вот, знаете, очень упрощенные понятия. Мы верим в Бога, потому что мы слабые. Хорошо. Значит, а в чем проблема в том, что мы слабые? Ну, это, наверное, принятие себя. Да, мы слабые, мы очень уязвимые, мы хрупкие. Я могу сказать за себя, что я хрупкий, я слабый, и у меня ограниченные возможности. Я не все знаю, я не все могу. Я могу что-то, я что-то знаю, я что-то делаю, но все делать я не могу. В этом и заключается, наверное, природа человека. И это, а вот это представление о том, что вот верить в Бога только слабые, ну, наверное, слишком упрощенное представление. Я бы так ответил бы тому человеку, который это написал или там откомментировал. В конце концов, спросите себя, есть ли что-то, чего вы не можете? Ну, означает ли, что вы слабый человек или сильный человек? Есть ли то, чего вы не знаете? Делает ли вас это сильным или слабым? Ну, то есть это очень относительное понятие. И распространенный стереотип о людях, которые верят в Бога. Ну вот, например, почему-то я вспомнил сейчас абсолютно нецерковного человека, который, знаете, таким интуитивным способом, я бы так, наверное, характеризовал, я не эксперт в его области, это Виктор Франкл, который написал замечательные книги, который является автором логотерапии. Это логотерапия – это все про обретение смысла в трудные времена. И вы знаете, он считал, Виктор Франкл, он находился в он пережил, к несчастью своему, концлагерь. Он нашел, наверное, это самое страшное, что можно представить. Одно из самых страшных событий, которое можно представить, чтобы оно со мной произошло. И вот когда он холодный, голодный, вышел из барака с распухшей ногой, значит, вот в этом всем ужасе он вышел на улицу, и он понимает, что его положение абсолютно безнадежное, он, ну, не будучи нецерковным человеком, он просто представил себе в этот момент аудиторию большую, в которой он читает лекцию. Лекцию о том, как переживать трудные времена. Не то чтобы его прям осенило, но он дальше, когда уже вышел из концлагеря, пережил весь этот ужас, он в дальнейшем начал развивать вот эти тезисы своей логотерапии, лечением смыслом, да, то есть лечение смыслом, я так это называю, что в итоге у него есть три, он выработал, ну, как бы три вида смысла. Смысл жизни в целом у человека есть, то есть он пришел к выводу логическим способом. Смысл жизни в целом, смысл жизни конкретно взятого человека, значит, да, и смыслы вообще в жизни локальные. То есть, и в итоге он понял, что человек должен учиться выходить за пределы себя. То есть сливаться с кем-то, кто выше его, кто не является человеком. Ну, можно назвать его человеком сильным? Да, можно. Можно назвать его человеком слабым? Где родилась вот эта вообще вся идея? В слабости, в уязвимости, в болезни. Мне кажется, вот если вот рационально, логично мыслить, вот в таком русле, в котором находился, например, Виктор Франков, то человек может обрести и прийти к пониманию о том, что есть что-то, кто-то, в ком можно найти этот смысл и пережить эти трудные времена. Я как верующий человек, у меня как у верующего человека, его эти открытия резонируют очень сильно, потому что я понимаю, что в принципе об этом Библия говорит открытым текстом. Он не церковным языком это излагает, а Библия говорит о том, что уже давно известно, веками, тысячелетиями, что человек – это лишь подобие Бога, да, но в итоге человеку нужен тот, кто его создал. Это сам Бог. И в нем можно обрести смысл. Мне кажется, вот его иллюстрация, она может в какой-то степени описать, в чем смысл веры в Бога. Не в том, чтобы быть сильным или в том, чтобы быть слабым, а чтобы быть человеком. И учиться переживать, проходить этот исход жизненный, да, учиться переживать вот то, что происходит с нами. Вот как-то так. Почему-то вспомнился Виктор Франкл, не знаю почему.
У нас есть один постоянный суровый очень зритель, вот он написал почти гневные комментарии в твой адрес. Я их сейчас прочитаю. Христос, да, на минуточку, не стресс пережил, никак бы умер и никак бы воскрес. Может быть, не стоит вчитывать психологию в английскую историю об искуплении? Это как минимум подмена терминов, а как максимум изменение смысла смерти Христа. Воспринимать воскресение Христа как алгоритм выхода из стресса, имха, значит вчитывать в Писание психологические идеи.
Ну да, чувствуется, что очень, наверное, ну, расстроены. Но я бы хотел обратить внимание вот того, кто комментирует, что я не сказал, что только это правда. Мне кажется, что когда мы читаем истории Евангелия, это заставляет нас осмыслять. Это же не просто информация, с которой мы должны как-то вот, ну, прожить. Это ведь история, это не информация, это история. И мы можем вживаться в эту историю так или иначе. Что значит, иначе что означает идти по следам Христа? Иначе что значит, как апостол Павел писал во второй главе Филиппийцам, значит, чтобы у вас были те же самые чувствования, какие во Христе Иисусе. То есть это не просто информация, это история. Ну, это мой взгляд. Ну, я не оспариваю позицию. Я понимаю, что, наверное, там есть такое представление, что это, ну, что-то не надо ничего менять. Мы ничего не меняем. Мне кажется, можно обретать смыслы. Вот такой смысл я, например, обрел, когда осмысляю Евангелие, проходя свой жизненный путь. Но это не отменяет сущности и истинности евангельских событий. Я не считаю, что это отменяет или опровергает каким-то образом.
Да,
и
спасибо.
Тем более вчитывает. В конце концов, я не пишу Библию, я проживаю свою историю. Да.
Немножко ты просто пропадал, квакал, но более-менее тебя бы можно было понять, прислушавшись.
Да-да.
Я еще комментарии почитаю. Ой, какие-то, какие-то совсем религиозные вещи говорите. Если сгорел дом или бросил муж, чем ваша религия поможет? Демагогия.
Ну вот здесь вот как раз-таки, если первый комментарий был представлением одной крайности, в моем понимании, то вот этот второй комментарий – это другая крайность. То есть такой, знаете, абсолютно материалистический взгляд и такое, мне кажется, потребительское отношение к религии. Что такое вообще, ну, как религия поможет? Религия, ну, как она должна помогать? Она должна что, застраховать дом, чтобы он не сгорел? Или чтобы ветер не дул, чтобы дождь не проливался, чтобы реки не разливались, или чтобы человек не болел? То есть, ну, это очень такое тоже представление религии, на мой взгляд, такие истинно религиозные люди, сейчас я слово «религиозное» вкладываю позитивный смысл, это люди, которые, ну, набираются мудрости и учатся преодолевать трудности. Кстати, мне очень нравится представление о том, например, в чем заключается главная задача родителей. Почему я сейчас про родителей вспомнил? Потому что так или иначе, вера в Бога – это тоже отношение детей и родителя, то есть творение с Творцом. Так вот, главная задача хорошего родителя по отношению к детям – не научить его быть успешным, а научить его преодолевать трудности. Вот такой вот секрет есть. Потому что трудности, они находятся вне нашей власти. И Бог не обещал нам освобождение от трудностей, но Бог учит нас преодолевать их. Поэтому, ну как религия поможет? Как вера в Бога мне должна помочь? Она не застрахует мой дом от пожара, но она поможет мне найти смысл в том, что происходит, и найти силы, ресурсы, мотивацию, чтобы прожить вот эти трудности, которые находятся вне моей власти.
Слушай,
поэтому, ну как она поможет? Мне кажется, это зависит от человека.
А у меня есть ответ, да. Кстати говоря, как она поможет, религия это самое. Как раз по поводу сгорел дом. У моей сестры несколько месяцев назад, даже год уже, почти, по-моему, прошел, сгорел дом, и все их имущество вообще сгорело. Угу. Ну, то есть все сгорело абсолютно, кроме тех вещей, которые были на них. Вот. И моя сестра, не сказать, чтобы религиозная, она крещенная была там в юности, сама покрестилась, но в церковь ходит только, вот как большинство наших верующих в России, там поставить свечку за упокой, там, знаешь, и, может быть, в Пасху прийти в церковь. Вот вся ее религиозность, про ее внутреннюю жизнь религиозную я ничего не знаю, я говорю только о внешней стороне, да? И вот когда у них сгорел дом, то огромное количество евангельских верующих, одна целая баптистская церковь, потом среди моих знакомых, пожертвовали им значительные суммы денег и вещи. То есть именно религиозные люди пришли, верующие, на помощь. Вот как религия помогает. Она оказывает, ну, помогает нам быть милосердными, обращать внимание на проблемы других людей, рядом с нами находящихся, да, и жертвовать им что-то, даже в ущерб себе, ради их блага. И все это делает, собственно говоря, ну, религия с нами.
Да. Слава Богу, это вот прекрасный пример, спасибо, как религия помогает, если говорить о каком-то прикладном, о прикладной стороне христианства, уповании на Бога. Это, наверное, существование вот какого-то сообщества, которое глубоко замотивировано вот, представлением, ну, вот, тем учением о Боге, которое оно разделяет между собой. То есть Бог призывает нас к милосердию, к состраданию, к солидарности, к помощи. Прекрасно. Вот. Но идти ради этого в религию, я бы, например, предостерег человека. Ну, то есть получать какие-то выгоды. Мы так или иначе получаем выгоды. Но мне кажется, это больше побочный такой эффект. Наверное, все-таки, ну, то есть не все-таки, а Библия призывает нас искать смыслы и приобретать ценности. Но это прекрасный пример того, как это работает. Я, кстати, могу сказать, что наша церковь тоже переживала непростые времена. У нас люди страдали, и, в общем, без подробностей могу сказать, что, но именно в эти минуты было удивительно ощущать вот эту, вот это братство, вот эту связь между людьми, которые очень активно подключались к беде и страданиям отдельно взятого человека. Опять же, тот же самый принцип. Плачьте с плачущими, Евангелие нас учит, и радуйтесь с радующимися. Ну, вот да, наверное, ты прав, Влад, так она и помогает нашей жизни.
Угу.
Совершенно верно. Спасибо за прекрасный пример.
Тот самый суровый наш зритель написал, значит, алкоголь тоже поможет пережить. Клайв Льюис хорошо сказал о восприятии Бога как таблетки, а другой человек как будто вторит нашему замечательному Дмитрию и написал: «Пил, пью и пить буду, пока не умру. Когда умру, пить будет не в кого». Вот таким образом люди спасаются, ну, от проблем.
Да, да. Но все мы так или иначе умрем, но все зависит от того, как мы ставим себя по отношению к этому факту смерти. Можно научиться переживать маленькие смерти, когда происходят непредсказуемые перемены, локальные или глобальные, обретать надежду, смыслы и ценности. Можно просто пойти в... Это, кстати, алкоголь, наркотическая зависимость в данной ситуации – это не что иное, как тоже прохождение трудностей, но эта стратегия называется стратегия ухода или стратегия отрицания. То есть человека настолько переполняет эмоции, что не справляется с ними, он просто, ему проще это все заглушить. Ну да, это тоже, можно сказать, выход, но насколько он рациональный, насколько он разумный, ну и в конце концов с позиции Писания, насколько он богоугоден, да. То есть Библия к чему нас призывает? К осознанности, к духовности, к смыслу и к ценностям. Какую ценность можно приобрести, например, да, то есть выпивая? Абсолютно нерациональное, саморазрушительное поведение. Мне очень жаль, что люди выбирают такую стратегию. Но я ничего с этим поделать не могу. Это их ответственность, это их выбор.
Да, спасибо. Еще комментарии. Александр нам пишет: смотря в какого Бога верить. И добавляет: мы потомки богов, предков наших.
Интересно. Я не уверен, что этот человек нуждается в нашем комментарии. Вот. Он только что, наверное, какое-то свое вероисповедание озвучил. Ну, в принципе, если с позитивной стороны посмотреть на это, то, наверное, все-таки даже вот такая вера таких богов говорит о глубокой религиозности человека по умолчанию, вне зависимости от того, там, куда он идет. А с другой стороны, ну вот этот комментарий, ну к чему он? Ну хорошо, пусть верит. Ну, я ничего с этим поделать не могу. Если каким-то образом ему эта вера помогает, созидает, помогает приобретать какие-то смыслы и ценности, преодолевает трудности, ну хорошо, как говорится, дай Бог здоровья. Но лично я согласиться не могу с тем, что можно верить вообще в любого бога, богов, и автоматом это может помогать. Наверное, все-таки религиозность, она сопряжена, еще раз хочу озвучить, подлинная религиозность, она, наверное, сопряжена с цельностью личности человека. То есть это не что-то эксклюзивное, а инклюзивное. Это не что-то, направленное вовне шипами. Это, наверное, все-таки больше про созидание самого человека по образу и подобию Бога. Да? Это история про осмысленность, это история про ценности, это история про смыслы. Вот, наверное, вот в этом русле я больше мыслю, и мы стараемся находить в историях исхода, в историях Евангелия вот эти смыслы для того, чтобы, наверное, стремиться к этой цельности, которым является Христос. Он является примером цельной личности, как человечности, каким должен быть человек, каким Бога, каким человека Бог создал, каким человека Бог задумал. Вот вся эта история, она настолько многогранна, эта история. Поэтому если этот человек, комментатор, имел в виду каких-то славянских богов, там, или там, не знаю, Перуна, там, кого мы, мне очень сложно судить, то это анимизм, вот это все, или как это называется, политеизм, это, наверное, все-таки такое очень разрозненное представление о духовности, такое фрагментарное, я бы сказал. Может, даже где-то нацилистическое. Но когда мы говорим о Библии, мы говорим о какой-то цельности вне зависимости от расы, гендера, Бога. Ну, как-то так я бы ответил, если человек, конечно, нуждался в нашем ответе. Ну, зачем он уже написал этот комментарий?
Да,
ну,
поэтому хорошо, что написал, друзья. Комментарии, пожалуйста, пишите побольше, почаще. Они помогают этой трансляции быть более, так сказать, более распространенные, да, чем чаще ставят лайки, делают репосты и комментируют, тем чаще алгоритм социальных сетей рекомендует это видео другим людям. Поэтому любые комментарии мы одобряем. Вот еще интересный комментарий. Разглагольствуйте о чем-то там небесном, а сегодня и сейчас давайте практику. Тут я бы тут увидел даже, знаешь, два пункта в этом вопросе. О чем-то небесном.
А? Очень хороший комментарий, я считаю. Ну, мне очень жаль, что у человека сформировалось представление о том, что мы о небесном говорим, да? Хотя, как мне показалось, мы все-таки больше говорим о земном. То есть мы говорим о ситуациях, об обстоятельствах, о трудностях, о болезнях, о разочарованиях, о крахе каких-то иллюзий здесь и сейчас. Я хочу подчеркнуть свою позицию, которая у меня есть. Я считаю, как раз-таки история Евангелия, история Библии – это про жизнь здесь и сейчас, про реальные практические проблемы. Ну, какой вам пример привести? Вот недавно, значит, узнал, что у нашей знакомой ей поставили… Она вышла замуж, они ждали ребенка, они хотят иметь ребенка. Значит, они пытаются его завести, и не получается. И они пошли к врачу, и там ей поставили диагноз. Вот. И вот практическая ситуация. Вот крах надежды. Вот крах вот такой иллюзии, что все должно быть хорошо. Оказывается, может быть и нехорошо. Вроде все правильно. Они поженились, помолились, захотели иметь ребенка, не могут иметь ребенка. И вот они приходят к нам с этой историей. Люди потеряли надежду. Но болезнь, на секундочку, подвергается лечению. И тогда, ну, смотрите, что люди выбрали здесь автоматически в этой ситуации? Впасть в отчаяние, что вполне понятно, потому что произошел крах иллюзии. Но когда человек обратился за помощью, за консультацией, мы начали с этим работать, мы начали беседовать, крутить, вертеть по-разному эту ситуацию, и в конце концов человек вышел с пониманием о том, что это хорошо, что они обнаружили это заболевание сейчас. То есть они еще молоды, и они могут начать лечение, и ориентировочно через год могут иметь ребенка. Понимаете? То есть в 23 года обнаружили, а, например, там не в 40 лет. То есть смотря как посмотреть на эту ситуацию. Вот вам практическая ситуация здесь и сейчас. Как люди обрели надежду и начали предпринимать необходимые действия для того, чтобы исправить ситуацию. И слава Богу, ситуация исправима. Это не смертельное заболевание. Это не глубоко пожилые люди. Это молодые, порядочные люди, которые столкнулись вот с такой фрустрацией. И вот сейчас, не сейчас, а вот в прошлом они приняли такие решения. И сейчас они проходят курс лечения совсем по-другому замотивированы, с надеждой.
Да, спасибо. Наталья Храпова пишет нам критика опять в свой адрес. Так как она поможет? Религия-то ваша. Все мимо. Вот так вот.
Ну, хорошо, если человек написал честно, что мимо него. В принципе, мы не ставили перед его задачу. В принципе, у человека, наверное, и запроса-то нету, чтобы чтобы найти какие-то причины для того, чтобы понять, как духовность, как вера в Бога помогает. Ну, мимо так мимо, что сказать. Но у меня другой опыт, у меня другая история. Мне наоборот, я вижу десятки людей вокруг себя, которые наоборот говорят, вот если бы я не верил в Бога, если бы я не имел надежды на Него, если бы я не находил смыслы, я бы давно погиб. Вот у меня такие десятки примеров. Ну, видимо, вот как девушку зовут, фамилию услышал, как ее зовут?
Наталья, Храпова?
Наталья. Наталья, да, извините, Наталья, ваше имя не услышал вначале. Видимо, у Натальи какой-то другой опыт. Ну, я бы, например, с таким бы человеком поработал бы, побеседовал бы, если бы он обратился. Обязательно.
Слушай, у нас у обоих с тобой есть дети, и ты прекрасно помнишь те времена, у тебя уже взрослые дочки. У меня дочка ей 4,5, она еще маленькая. Вот когда ей плохо, больно там, да, или кто-то ее обидел, она бежит к тебе на колени, забирается, да, укунается личиком тебе в подмышку куда-нибудь. Ты ее гладишь, успокаиваешь, и она успокаивается, да. Там целуешь ей там ушибок. Да. Какой-нибудь или порез, да. И она успокаивается. То есть ей было страшно, да, она потеряла что-то там, какую-то опору, да. Там, не знаю, ее кто-то обидел, и она бежит к самому значимому, там, или к двум, к одному из значимых людей своих, и получает мир, покой, и, ну, и надежду в том числе, да, по большому счету. В случае религиозного взгляда на жизнь, мы же с тобой не можем никому побежать сесть на коленки, у нас нет такого персонажа, кто тебя может погладить по головке, да, успокоить твои слезы, физически с тобой соприкасались.
Совершенно верно. Совершенно верно. Библия говорит о том, что те, кто поверили в Него, дал власть быть детьми Бога. И вот эта история про детей Бога, опять-таки, смотря как повернуть, если посмотреть через оптику нигилизма на все это, да, то можно в этом увидеть, типа, а вы еще дети, там то. А если посмотреть через оптику, как человек вообще функционирует, и в нем живет вот этот маленький ребенок, а мне уже, извините, я уже мужик, 46 лет, то действительно, ты прав, куда мне еще бежать? Ну, наверное, все-таки у нас есть небесный отец, не все-таки, а у нас есть небесный отец, у нас есть тот, кто создал нас, и впасть в отчаяние и прожить эти эмоции в молитве, пожаловаться ему, я не знаю, вот поплакать ему с точки зрения и психологии, но самое главное, с точки зрения Писания, это абсолютно, абсолютно нормальная нужда человека. И псалмопевцы, кстати говоря, в этом плане настолько отжигали хорошо, извините за мой жаргон, но они настолько много шедевров написали, как они проживали свои эмоции, что я восхищаюсь тем, как они это все проживали, будучи верующими в Бога. Я не знаю, говорил я в эфире это или нет, мне нравится высказывание одного хасида, который, мне кажется, очень точно подметил вот эту необходимость и нужду. Он сказал так, когда еврей, значит, спорит с Богом, он занимается теологией, а когда еврей спорит сам с собой, он занимается психотерапией. И вот мне кажется, что и другая практика очень хорошо отражена в книге Псалмов, когда мы и богословием занимаемся, и психотерапией занимаемся. И я с тобой абсолютно согласен, Влад, куда нам еще бежать, как не к тебе, как не к Богу, как не к тому, кто создал нас, кто
задумал
нас.
Я немножко другое имел в виду, знаешь, я имел в виду, что ребенок, наш ребенок, или ты сам в детстве, тебе было куда прибежать физически, да, то есть у тебя был физически некий персонаж, который мог тебя обнять. Да. В нашей же ситуации, говоря об отношении с Богом, ты не можешь, то есть это же только, ну, как и сказал бы не церковленный человек, неверующий, да, это просто некая идея. Mm-hmm. Ты же не можешь к идее прибежать. Тебя никто физически обнять не сможет никогда. Да? Наш Бог, там Бог есть Дух, написано в Библии.
Теперь я понял тебя. Но опять же таки, я бы дал бы тот же самый ответ. В каком-то смысле повторил бы тот ответ, который я дал. Да, действительно, к идее ты не прибежишь. Вот в том-то все и дело, что простая информация, которая лежит, вот, например, там у меня в виде бумаги на столе, о том, что Бог есть, она мне ничего не поможет. Есть такое понятие, как присвоить это знание, присвоить что-то. То есть можно знать путь, а можно по нему идти. Можно знать о том, что Бог есть, но можно при этом стремиться к тому, чтобы проживать этого Бога в каждой отдельной ситуации. Особенно тогда, когда опускаются руки, теряется смысл, человек впадает в вот эту смысловую яму, вернее, бессмысленную яму или бессмысленную такую, смысловую фрустрацию. Кстати говоря, Виктор Франкл считал, что люди, которые впадают в смысловую фрустрацию, Это, наверное, самая или смысловая не фрустрация, как это, я уже не помню, ну, примерно так, то это самое отчаянное и бедственное положение человека, которое ничего хорошего не принесет. Ни для него лично, либо это будет саморазрушение, либо это разрушение бытия вокруг него. То есть вот именно вот здесь надо понять, что вера в Бога – это не просто идея. Вера в Бога – это еще и проживание. Это и ну, правильное, корректное проживание, не то, что корректное, не совсем правильно сказал, это, наверное, учиться тому, чтобы проживать события со смыслом, приобрести вот это, присвоить этот смысл себе и происходящему в данный момент в нашей жизни. Поэтому да, надо вступить в взаимодействие с Богом на уровне, наверное, не только интеллекта, но еще и эмоций. Вот. Мне кажется, вот это будет история про цельность человека, что человек выражает свои эмоции не в пустоту, он выражает свои эмоции к Богу. Он выражает свои мысли не в пустоту, он выражает свои мысли и делится с ними с Богом. Он как бы опустошает свой сосуд для того, чтобы потом этот сосуд наполнился чем-то другим, чем-то интересным, другим, новым, новым опытом, новым восприятием Бога, мира, самого себя и окружающих людей.
Да, спасибо. Наш суровый Дмитрий написал еще пару комментариев для тебя.
Да, пожалуйста.
Все good, но христианство-то тут при чем? Обычное позитивное мышление. И добавляет, надежда на Бога – это другое. И еще одна критика. О да, давайте Хеллингера в Иоанна 1.12 читаем. Такой это у нас сегодня.
Я не расслышал второй комментарий, не совсем расслышал. Можно повторить?
О да, давайте Хеллингера в Иоанна 1.12 читаем.
Хеллингера, еще кого-то. Ну, я рассуждаю. Во-первых, да, то есть я не выкладываю, например, там готовое знание. Вот так надо считать. Я, наверное, больше опираюсь сейчас, когда я говорю, даю эти ответы, я опираюсь на какие-то наблюдения. Наблюдения свои, наблюдения других людей, разных людей, моих близких, знакомых, людей, которые страдали или страдают. Когда ты разделяешь вот это все, ты находишь очень много точек соприкосновения с тем, что, о чем говорит Писание. Писание говорит, не просто сообщает нам информацию, еще раз хочу подчеркнуть, она нам рассказывает историю. История искупления. История глобальная, но она также имеет отношение и смысл на индивидуальном уровне. Поэтому позитивное мышление, ну, в каком-то, может, смысле, да, если мы говорим про надежду, да, это, ну, чтобы прийти к позитивному мышлению, ну, с другой стороны, не совсем согласен с позитивным мышлением, потому что я говорю очень о позитивных вещах. Ну, вот, позитивное мышление, если я не ошибаюсь, я могу ошибаться. Это, наверное, про то, что, ну, про отрицание какое-то, наверное, может быть, нерациональное мышление, что как будто ничего этого нету. Оно есть. Мы это же проживаем, мы с этим сталкиваемся, мы страдаем, мы болеем, мы умираем, мы теряем. И, наверное, в этом позитивного ничего нету, с одной стороны. С другой стороны, учиться преодолевать эти вот трудности, можно сказать, позитивное мышление. Я сомневаюсь в этом. Но, наверное, мы говорим о надежде. Особенно тогда, когда надеяться уже больше не на что и не на кого. Когда все рухнуло вокруг тебя. Куда нам еще пойти? Вот чтобы не впасть в эту фрустрацию, о которой говорил Виктор Франкл, надо все-таки выйти за пределы себя, как он рассуждал. И я, как христианин, как пастор, говорю, чтобы выйти за пределы себя, то есть найти высший смысл, это вера в Бога. Все, других вариантов не существует.
Ну, кстати говоря, а чем надежда на Бога, а не позитивное мышление? Так-то. Ты меняешь там, какой-то негативный, да, знак, минус меняешь на плюс, да, тут все плохо, все ужасно, все рушится, все разрушается, все там, все болеют, умирают.
А раз один смотришь, человек, да, да, то есть интересно, что люди проживают одни и те же обстоятельства и при этом выбирают разные пути реагирования. Вот один человек переживет потерю, крушение надежд, и он выйдет из нее еще более человечным, сочувствующим, сострадающим, понимающим и мудрым, более мудрым человеком. А другой, пережив то же самое, выйдет более озлобленный, он еще и себя будет разрушать, свое здоровье будет разрушать с помощью каких-то сильнодействующих веществ. Но это еще полбеды. Он еще может прийти к тому, что будет разрушать вокруг себя все. Но Библия об этом говорит давно и тысячелетиями. Когда Бог предложил завет Израилю, заключил завет с Израилем, Он сказал: «Я жизнь и смерть предложил тебе». Но при этом Бог как бы подсказывает: «Избери жизнь». Вот. У нас есть выбор, ну, в каком-то, ну, в широком смысле слова, на личностном уровне у каждого из нас есть выбор. Вот Библия учит выбирать жизнь, выбирать смысл, выбирать ценности. Ну, если мы с чем-то, в чем-то сходимся с людьми, которые учат позитивному мышлению, наверное, это хорошо. Вот. Если в чем-то расходимся, это тоже, наверное, хорошо, потому что мы говорим об осознательной вере в Бога. Мы говорим о сознательном осмыслении с помощью Писания, Слова Божьего. Потому что Слово Божье – это не информация, это история Бога, и это история отдельно взятых людей. Удачные примеры, неудачные примеры, даже трагедии какие-то. В конце концов, сама жизнь Иисуса Христа – это, с одной стороны, трагедия, ужасающая трагедия. С другой стороны, это воскресение из мертвых, это обретение для нас на личностном таком духовном уровне, это обретение смысла. Да простят меня строгие слушатели.
Да, у нас есть строгие... У нас,
параллели...
есть, у нас строгие слушатели есть, и, по всей видимости, они сегодня встали не с той ноги, или кто-то их, может быть, обидел, подрезал на дороге, не знаю, потому что критика продолжается. И Дмитрий пишет: похоже, в кавычках, на моральный терапевтический деизм. Бог вроде как и есть, но в виде абстрактного духовного смысла.
Ну, опять же таки, если человек пришел к этому выводу из моих рассуждений, ну, означает ли мое рассуждение, что это так? Нет. Я с этим не согласен. Мне кажется, и объективная Божья история, она не исключает, ну, как бы, друг друга. Она может включать, потому что мы отдятые живые люди. Что делать мне конкретно, если я попал в эту ситуацию? Что делать мне? Как мне прожить вот ту трудность, которая возникла у меня на моем пути? Одним исповеданием веры я здесь не обойдусь. И в конце концов, если говорить уже о таких вот строгостях, да, о каких-то таком черно-белом мышлении таком, я бы так это характеризовал, то давайте вспомним фарисеев и саддукеев, которые убили Иисуса. Они очень четко все знали, у них была вся информация, все было прекрасно и хорошо. Но у них сердца не было, у них не было сострадания и сочувствия. А Иисус как раз-таки учил тому, чтобы и Слово Божье знать, и милости хочу, а не жертвы. Вот понимаете, ну, очень важный момент, не то что момент, сущность веры в Бога, да, милости хочу, а не жертвы. То есть я могу продолжить эту аналогию, что я хочу сострадания, а не строго выверенного какого-то филигранного какой-то информации. То есть информация не исключает опыт, как и опыт не исключает информацию. Все должно идти в одном флаконе. Быть человеком – это знать и жить, и проживать. Вот что делать мне, если я знаю все хорошо, а не знаю, как пройти мне вот эту потерю? Это вопрос возникает у каждого, с кем, ну, с кем я работаю и взаимодействую. Конечно, мы стараемся, я стараюсь помочь.
У нас есть еще комментарии, но, к сожалению, у нас уже нет времени на них отвечать. Надо заканчивать наш сегодняшний эфир. И подведя итоги, да, наш эфир называется «На что надеяться, когда надеяться не на что». Твой ответ для зрителей, которые, может быть, не имеют отношения к церкви, на что надеяться, когда надеяться не на что уже?
Знаете, наверное, когда вот есть такая история пророка Аввакума, который...
Полминуты осталось.
Наблюдал, да, полминуты. В общем, Аввакум пришел к выводу, что если даже если у меня не будет всего того, что мне нужно, я все равно буду надеяться на Бога. Наверное, вот я приглашаю нецерковных людей взглянуть по-другому, позитивно на это утверждение, задуматься над этим опытом этого пророка и попробовать посмотреть критически на свой нигилизм и попробовать жить по-другому, уповая на что-то, что выше себя.
Да, спасибо. Если вы живете в Санкт-Петербурге, то я могу вам Библию подарить лично при встрече. Если вы живете в других городах, то я могу вам организовать ее доставку или получение там на месте от кого-то из служителей церкви в вашем городе. Ну, в любом случае, есть электронная Библия, да, которую вы можете скачать и почитать совершенно бесплатно. Это был пастор Сергей Лукьянов, город Минск. Всем спасибо, всем пока.
Спасибо.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.